«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И нередко здесь, касаясь совершенно разных тем, мы отмечаем, что многих проблем вообще бы не возникало, если бы, ну, по крайней мере, таких масштабов этих проблем не возникало, если бы, во-первых, о них удалось поговорить, а во-вторых, поговорить пораньше. И совсем хорошо, если бы удалось поговорить сильно заранее. И вот сегодня мы как раз обсудим именно это. Серьезные разговоры с детьми. То есть в начале формирования жизненного пути, когда еще не все черновики исписаны, и можно с чистого листа приступить. Пишите темы, которые лично вам хотелось бы обсудить. Делитесь тем, что и в какой форме вам говорили родители, что помогло, повлияло, что, может быть, наоборот, напугало вас. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе и ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Ну и, конечно, на нас можно посмотреть. Сегодня у нас человек, которого лично я очень ждала. Александр Колмановский, психолог, специалист по детско-родительским отношениям и по семейным отношениям. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Вероника.
Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нам. Вот прежде чем перейти к самим темам серьезных разговоров, я бы хотела спросить про атмосферу. Вот как это должно происходить? Потому что вот играли-играли, например, в компьютерную игру в воскресенье вечером, да? И тут, значит, отец убирает джойстик и говорит: «Сын, надо поговорить». Вот как это? Надо ли к этому вообще как-то
готовиться? Вы знаете, хорошее начало этого обсуждения, потому что я вот слышал ваше выступление и поймал себя вот на какой мысли. Для осознанности ребенка, для его будущих правильных и неправильных выборов важны не столько своевременно поднятые темы, не столько вот конкретные какие-то вопросы, которые удалось обсудить, а важна регулярная атмосфера отношений родителей и ребенка. И это больше всего сказывается на его устойчивости, на его открытости критики, возможности подвергать сомнениям свои какие-то шаги. И это же понимание надо распространить на ваш вопрос. Вот этот момент, когда надо о чем-то серьезном поговорить, он должен, его выбор не должен ничем отличаться от выбора момента, когда мы с вами в наших горизонтальных отношениях друг с другом что-то такое хотим обсудить. Это не должно быть нисколько чего-то такого, что-то искусственно-воспитательное. Да, такой момент иногда надо построить, как, повторяю, в разговоре со сверстником. Иногда его надо дождаться, но это должно быть что-то естественное.
Ну, вот бывает, что от самого тона родителя аж все внутри цепенеет. Там, вспоминаю, может быть, какие-то вопросы из своего детства, что вот серьезные разговоры должны сейчас начаться, да, когда, например, называют уменьшительно ласкательному какому-то, да, вот прозвищу домашнему, а по полному имени. Угу. Все, значит, пиши пропало. Значит, сейчас будет что-то серьезное. И уже в какой-то момент даже и не слышно, что говорят. Вот настолько от этого как-то страшно, может быть, ответственно. То есть вы предлагаете говорить в той же самой манере, да, о каких-то серьезных вещах. То есть, вот повседневно. И, в принципе, эту повседневность, насколько я понимаю, ну, вот пытаться сделать нормой.
Мне кажется, важно говорить в той же манере, в которой мы эти вещи обсуждаем друг с другом. Это может быть какая-то взволнованная интонация, какая-то напряженная интонация, но никакой статусной специфики. Вот разговор родителей с ребенком — это что-то особенное. Нет, вот это плохо. И именно это пугает ребенка. Не только, простите, такое формальное обращение, но и такое непривычно ласкательное. Знаешь что, дорогой мой, вот сейчас и так далее. Угу. Ребенка пугает любая назидательность или любая неестественность. Вот за этим надо следить в себе.
Ну, если, к примеру, возникает какая-то ситуация, скажем, материальный вопрос, что вот из двух велосипедов один придется продать, или в дорогую секцию больше ходить не можем. Вот здесь как поступить?
Так же, как я вынужден сказать своей женщине: знаешь, мы в этот раз полетим не бизнесом, а эконом-классом. Или мы вынуждены действительно продать одну из наших двух машин. Простите, что я такими гламурными примерами иллюстрирую, но тут реалии совершенно не важны. Повторяю, это должно звучать так же, как в наших горизонтальных отношениях. И в этих горизонтальных отношениях тоже мы сплошь и рядом говорим как-то не так, когда, казалось бы, говорим по существу, знаешь, нам действительно придется продать что-то одно из двух, а что-то бывает не так, а что бывает так, когда это менее травмирует, а когда больше. Менее травмирует, когда ты это говоришь с нетехническим сожалением, представляя себе, как твоему собеседнику неприятно. Да, мы вынуждены это сделать, другого выхода нету, но мне все равно очень важно представлять, как тебе это досадно, как тебе жаль. Вот это один случай, а другой, когда я тебе говорю просто информативно, на что я могу поделать? Ну, нет больше денег. И, казалось бы, речь об одном и том же по существу, но с разными последствиями для отношений.
С разным ощущением второго участника этого процесса, да, то есть либо мы его вообще исключаем, его чувства и важность, да, важность этих чувств. Просто вот я сказала, так будет, да?
Да, вот я это сказал.
Да, ну, вот, знаете, если мы вообще говорим про отношения родителей, особенно родителей школьников, то часто, и я прям проводила такой, скажем, мини-опрос среди родителей школьников, и, в общем, моя гипотеза подтвердилась, что в чем роль родителя? Контролировать, сделал ли уроки, проверить, встал ли в школу, проверить, не опоздал ли на секцию, проверить, проверить, проконтролировать, проконтролировать, проконтролировать. И в этом смысле получается, что ну, дружба почти невозможна. Ну, это прям надсмотрщик. Родитель, надсмотрщик. Вот.
Да, это, правда, как бы объективная такая трудность, как бы объективная. Почему как бы? Потому что я могу, я родитель, могу присутствовать в этих сюжетах, в этих обстоятельствах ребенка с двумя разными, практически противоположными внутренними основами, так сказать. В реальной жизни, разумеется, все перемешано и перепутано, но на момент разговора эти две разных вещи хорошо очень разнести по разным плюсам шкалы. Это или я разбужу вовремя, заставляю лечь спать вовремя, контролирую уроки и так далее. Потому что иначе будет плохо, на него будут жаловаться, я буду на себе чувствовать ответственность, я плохой неуспешный родитель, у меня будут хлопоты. А другая внутренняя основа – это когда я реально за него переживаю. Понимаю, что действительно он завтра вынужден будет встать, или она с тяжелой мутной головой весь день будет плохо себя чувствовать. Действительно, ему трудно быть предусмотрительным, а он реально получит 2 балла и будет ужасно переживать. Вот это совершенно другая внутренняя основа. И дело не только в разных внутренних ощущениях, а в том, что мы по-разному, будучи на этих разных полюсах, реально по-разному звучим. В одном случае назидательно, в другом случае сочувственно.
А давайте, может быть, для примера, да, то есть вот если нужно лечь спать ну, вовремя, для того, чтобы мы просто поняли эту разницу, вот мы ее почувствовали, скажем.
Да,
вот
этот... и эта история начинается не в полдесятого или в полодиннадцатого, когда уже пора ребенку загонять, а часами двумя раньше, когда ты ребенку говоришь: Санька, смотри, нам точно надо там в 10:30 быть в постели. В этот момент ребенок беззаботно согласится, потому что еще кажется, впереди много времени. Договорились, договорились. Пойми, я хочу тебе напомнить, что когда придет дедлайн, тебе будет ужасно неохота, но все-таки это правильно будет сделать. Согласились, согласились. Ты мне даешь полномочия тебя загонять? Да, конечно, даю, скажет ребенок. И вот тогда ими правильно будет воспользоваться. И, ну да, это некая манипуляция, казалось бы, но...
Во благо. Во благо.
Я другое хочу сказать, что тогда я ребенку, когда приходит действительно пора, через полчаса надо быть, я говорю: Санька, знаешь, вот все. Сейчас я еще только 5 минут только поиграю. Ну смотри, 5 минут точно можно, но через 5 минут уже будет точно железно все. Я этому говорю не с раздражением, но как же он не понимает, мы же договорились, а с пониманием, что это была псевдодоговоренность. Он тогда не мог под ней не подписаться, и сейчас его незрелый организм беззащитен перед соблазном выцегонить еще хоть сколько-то свободы. И я поэтому настаиваю на своем железобетонно по существу и максимально дружелюбно по форме. А в другом случае я говорю: как же я с тобой могу договариваться? Ну, ты взрослый или где? Сколько я буду с тобой бегать? И у меня нарастает внутренний протест и раздражение, и ребенок реагирует уже на это, а не на соображение про сон и завтрашний день.
Ну, вот здесь, конечно, такая вот шутка вспоминается, когда я готовилась к этому эфиру, что в год хочется, чтобы ребенок быстрее начал ходить и заговорил, а в три наоборот, чтобы он сидел и молчал. Потому что огромное количество вопросов, огромное количество вот этих «почему» возникает и так далее. Но есть темы, так как у нас сегодня вот серьезные разговоры с детьми, есть темы, которые, ну, избежать, наверное, невозможно. Потому что даже если мы только мультики смотрим, да, и пытаемся от всего оберегать, все равно там так или иначе какие-то серьезные темы, они встретятся ребенку. Да, это темы смерти, темы любви, темы отношений, те, которые вот большие, серьезные вопросы, на которые мы, взрослые люди-то, не можем себе в течение всей жизни ответить. А здесь приходит, значит, ребенок и там что-то спрашивает. И нужно ли дожидаться этого момента, когда он вообще спросит? Или нужно как-то инициировать? Вот есть прям градации. В 3 года про это, в 5 лет про это, в 7 лет про то. Угу. Иначе пропустим.
Знаете, вот опять же, я знал нашу сегодняшнюю тему, но когда я сейчас вас, Веронику, слушаю, я понимаю, что действительно жизненная траектория ребенка потом определяется не какими-то отдельными узловыми серьезными темами обсуждениями, не этим. Жизненная траектория ребенка, его успешность, устойчивость и осознанность определяются тем, насколько он, неприятное профессиональное выражение, встречается со своими чувствами. Насколько он привык различать свои настоящие чувства, вот чего он не хочет, а чего хочет. Почему он туда идет? Потому что все идут, или потому что ему хочется? Почему он сейчас смеется? Потому что ему смешно, или потому что вся компания грянула хохотом? Вот это самое главное. И, держа в голове эту главную, на мой взгляд, цель, и надо присматриваться к выбору и момента, и тем этих пресловутых серьезных разговоров. Я не думаю, что здесь есть какие-то возрастные фиксированные границы. У ребенка в любой момент может возникнуть разговор и про смерть, и про секс, и про деньги. И поэтому мы должны быть всегда сгруппированы, должны быть готовы ко всему, должны всегда отвечать одно и то же. А что это такое одно и то же? Это моя родительская, взрослая, настоящая внутренняя правда. Надо говорить то, что я про это действительно думаю, считаю правильным, не возводя это в абсолют, обязательно с некоторым оттенком, внутренним оттенком самоиронии. Я могу ошибаться, я несколько раз на протяжении жизни менял свои взгляды там и на любовь, и на деньги, и на готовность к смерти. И я говорю ребенку то, что у меня сейчас созрело. Разумеется, адаптируя это к уровню, к лексике, к развитию, к уровню развития ребенка.
Давайте про деньги.
Давайте.
Давайте про деньги. Почему-то сейчас, вот, мне кажется, хороший момент об этом поговорить. Иногда, может быть, я не права. Вот вы говорите с иронией. Вот я теперь, значит, все проверяю. А может быть, я не права.
Я говорил, самая ирония – это очень важная разница.
Бывает такое, что мы ребенку жалуемся на то, что происходит, и рассказываем, вот, денег нет, нет возможностей, того-другого и так далее, и прям все это вываливаем. Нужно ли вообще поднимать вопрос социального неравенства с детьми? Вот я, опять же, вспоминаю примеры собственного детства, да, когда не было возможности поклеить обои, например, да, не было возможности их даже перекрасить в семье. Но мне вот казалось, что это здорово, что я могу на них рисовать, и еще приходили какие-то мои друзья и рисовали на этих стенах. И мне это казалось не следствием ограничений, да, а наоборот, вот, знаете, вот не баг, а фича. И вот нужно ли ребенку лишний раз рассказывать о том, что мы не пойдем к ним в гости, или мы не позовем их к себе в гости, потому что вот у них большой дом, да, а мы все живем в однокомнатной квартире. И такие случаи я очень часто слышу в своем окружении, когда почему-то детям начинают объяснять, что с их социальным положением что-то не то.
Мы не зовем людей другого, скажем, материального положения, другого сословия, не зовем к себе в какие-то более стесненные обстоятельства. Так бывает у людей, только очень важно сначала до объяснения с ребенком себе отдать отчет, почему я действительно этого не делаю. И тогда очень быстро можно докопаться до такой неожиданной вещи, может, не для всех приятной. Я на этих людях ставлю крест. Я не допускаю, что они могут к этому неравенству отнестись нормально, так же, как я мог бы отнестись к неравенству, придя в гости к своей какой-то там знакомой, которая живет, ну, совсем в какой-то каморке. Если это мне близкий, интересный человек, если мы в какой-то степени дружим, я легко к ней туда приду, принесу с собой какую-то выпивку и закуску, чтобы помочь ей накрыть поляну, и мы оба будем себя чувствовать хорошо. А вот если во мне есть какой-то внутренний снобизм, и я к ней не пойду, боясь, что я буду так держаться, что она будет меня стесняться, тогда я, скорее всего, буду это же предполагать в моих каких-то более состоятельных потенциальных гостях. Короче говоря, в этом надо разобраться и дальше ребенку говорить, как есть. То есть, например, знаешь, почему вот мы не позовем в гости моего одноклассника с его родителями и прислушаться к своей, повторяя, внутренней правде и сказать, например, знаешь, я боюсь, что они будут себя неловко чувствовать после их условий в наших. Я не боюсь их подвергать такому испытанию. Или сказать, что я стесняюсь наших обстоятельств. Или если я, наоборот, на другом конце, по другую сторону этого водораздела, то тоже, в общем, сказать то, что я реально про это думаю, почему я не зову. Или позвать спокойно.
Знаю случай, специально даже спрашивала у знакомых, дети дружат с семьями совершенно, ну, скажем так, разных материальных возможностей. И вот семья, которая более состоятельная, пришла в гости, дети очень напросились, и, в общем, они зашли в гости. И дети, у которых отдельная комната, отдельная спальня, сказали, ой, а у вас есть двухэтажная кровать, а нам вот не ставят. То есть оказывается, что в мире детства ценности вообще другие. То есть там двухэтажная кровать, потому что нет возможности каждому ребенку завести отдельную комнату. А здесь, оказывается, вот ребенок с отдельной комнатой мечтает о двухэтажной кровати.
Это мило и приятно, но я бы не использовал именно таких зацепок, чтобы выйти из этой неловкости. Они не всегда находятся, они не для всех значительны. Нет, мне кажется, что надо опираться на существо дела. Да, это неравенство, да, оно сложилось, не будем этого скрывать друг от друга, и дальше очень важно, как мы все к этому неравенству относимся.
То есть такого, что просто не замечать и делать вид, что этого не происходит, просто мы кого-то
вот
не зовем.
Вот ключевое выражение – делать вид. Вот никогда нельзя делать никакой вид.
Ну и здесь тогда мы как раз переходим к теме внутренней правды. Вот в первую очередь то, на что должен ответить родитель себе, да? Угу. Вот то, о чем вы уже сказали ранее, это «а что я-то об этом думаю, а я-то как считаю?» Вот это вот внутренняя правда. И как ее вырастить у ребенка, как ее вообще сохранить, что ли, да, на протяжении детства ребенка? Потому что это же неизбежно, придется с этим сталкиваться, что по литературе в сочинении вот ребенок считал, что так, и, может быть, мама поддержала, а учительница считает, что не так. Но есть это вот чувство внутренней правды, которое иногда загоняется куда-то под ковер и под плинтус.
Смотрите, это очень важная для меня тема. Я хотел бы для того, чтобы к ней подойти, отступить на шаг назад для разбега вот насчет этого самого материального неравенства. Тут очень важно определиться внутренне, как я к этому материальному или сословному, или этническому неравенству подхожу, оценочно или содержательно. Я живу, вот лично я живу в центре мирового мегаполиса, в великолепной квартире. Напротив моего дома там наш гараж с подземной парковкой. И там зимой у выхода из этого гаража, ворот, всегда греются бомжи, оттуда тепло идет. И вот я на своей роскошной, ну, не роскошной, но все-таки на марке, шелестя шинами, загоняю машину в этот гараж, выхожу оттуда, там все эти бомжи, и я легко понимаю, что я мог быть просто по щелчку судьбы оказаться на их месте. Я бы мгновенно мог поменяться с ними местами. Это игра случая. Если бы я родился в семье одного из них, а на моей, мы бы сейчас поменялись местами. Вот это для меня иллюстрация не оценочного, а содержательного отношения к неравенству. Так сложилось. Никто себе этого не выбирал. И здесь нет ничьей ни вины, ни заслуги. То же самое, простите, то же самое в разнице во взглядах. Да, эта учительница так считает, и мы с ребенком считаем это откровенно, вопиюще неправильным, считаем это ее ограниченностью. Считаем даже, что она так на самом деле не считает, она так делает вид или вынуждена делать вид. Но она себе этого не выбирала, эту неправильность. Это неправильность, мы от этого страдаем, но она в этом не виновата. Другое дело, как с этой содержательностью обходиться. Да, она не виновата, но она требует от нашего ребенка, чтобы он говорил что-то не то, что он думает, например. И дальше вопрос уже очень конкретный. С ней можно не согласиться, если жизнь позволяет, если это не чего-то там исключением из школы или каким-то еще административным последствием для родителей. Можно не согласиться, но только очень важно, чтобы это несогласие не было таким позиционным, высокомерным, оценочным. Важно понимать, повторяю, что это не ее жизненная позиция, это ее защитная поза. Маргарита Сергеевна, вы нас простите, но я не могу заставить ребенка думать и говорить то, чего я сама не думаю и не говорю.
Да, сложная история. Вот вообще в целом касается не только Маргариты Сергеевны в школе, но вот я представитель творческой профессии, да, и вкусовщина будет вот та же самая вкусовщина, если мы говорим про работу с редактором, с режиссером, с актером, эта вкусовщина будет присутствовать много где, и вопрос вот этой правды, то есть то, что мы сейчас поднимаем, эту тему, она ведь преследует нас в течение всей нашей жизни. И, наверное, вот поэтому важность.
Нам мешает очень часто озвучить свою внутреннюю правду, тут нет никакой возрастной специфики, как детям, так и взрослым, нам мешает, когда я чувствую, что я сейчас это скажу протестно. Ну, громко говоря, скандально. Когда я возражаю, так сказать, собеседнику, а не его какому-то соображению. Вот это надо внутренне, это трудно, но это очень важно внутренне разделить. Я признаю за тобой право считать иначе, правду признаю. Я стараюсь избавиться от внутренней потребности тебе доказать, переубедить, открыть глаза. Я просто готов поделиться, если хочешь, если тебе интересно, готов поделиться тем, что я про это думаю.
Ну, то есть уважительное отношение к своему собеседнику, которое родители по возможности должны транслировать своему ребенку.
Я бы сказал, терпимое. Именно терпимое, а не просто уважительное.
Угу, да, это важная поправка. Но если мы, мне кажется, уйдем в это еще одна программа будет, отдельная. Но тема двойных стандартов тогда возникает, например, кому-то можно, а кому-то нет. И так или иначе ребенок будет с этим сталкиваться, что кому-то из учеников, например, класса что-то можно, потому что он, ну, там, условно говоря, сын спонсора, который помогает школе. Вот, не знаю, сейчас это есть в школах или нет, но тем не менее, условно говоря, да. Или потому что папа работает с отцом вот этого мальчика, и отец этого мальчика начальник папин, и мы не можем ему, значит, там перечить, вот ему можно, а тебе нельзя, да. Ну, вот какие-то такие вещи. Вот двойные стандарты, когда...
Ну, да, конечно, это уполно в жизни, и надо ребенку говорить, как есть. Это плохо, это несправедливо, это неправильно, но правда так устроена жизнь. И знаешь, если бы я была директором школы, где ты учишься, у нас с тобой обоих был бы очень большой соблазн в каких-то критических случаях этим воспользоваться.
А если, опять же, вот про разные грани одного и того же процесса, если про возможность списать. Вот мы сами учим иногда детей двойным стандартом, да? Вот где-то списать можно, и ты молодец, ты же пятерку получил. Но при этом надо быть честным.
Это вопрос не так семейного воспитания, как некой общей культуры. И они в разных странах очень разнятся. И знаете, вот в каких-то странах, ну, например, у нас, когда водители приезжают по СГАИ, они следующим водителям моргают, чтобы те были на чеку. А в других странах, наоборот, водители сообщают дорожной полиции о каких-то нарушениях. И здесь то же самое. Это вопрос, повторяю, такой общей культуры. И если в общей культуре, как у нас, чем эта общая культура определяется, это трудностью жизни. Когда жизнь очень трудна, то людьми прежде всего движет помощь друг другу, а не закон. И поэтому в этой общей культуре, если ты знаешь и вот сознательно не даешь списывать приятелю, который тонет, это будет что-то не то.
У нас действительно практически невозможно не дать списать и не стать изгоем в классе. Вот мы поговорим об этом как раз, как защищать свои границы, как учить ребенка защищать свои границы, да, и не страдать от того, что... Кто-то, в общем, их пытается нарушить. Это тема второй части нашей программы. Мы продолжим сразу после новостей. У нас в гостях психолог Александр Колмановский, специалист по детско-родительским и семейным отношениям.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня у нас в гостях психолог, специалист по детско-родительским отношениям и семейным отношениям Александр Колмановский. Александр, еще раз приветствую.
Еще раз добрый вечер.
И у нас, конечно, огромная тема, потому что какого пункта ни коснись, по нему можно собрать отдельную программу. Серьезные разговоры с детьми. Еще раз напоминаю, что наши слушатели и зрители могут нам написать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И вот мы в первой части программы как раз коснулись вопроса про не дать списать. Вот как ребенку объяснить, что он может не дать списать, и при этом вот так, чтобы там не было ни буллинга, чтобы он не стал изгоем, чтобы он отстоял свои границы. Ну, действительно, если вот он всю ночь решал задачу, да, а весь класс хочет списать, вот почему он должен своей, там, условно говоря, пятеркой делиться?
Он точно не должен, и это важно ему сказать, что точно никому ничего не должен. И не хочешь, не давай, и действительно ты вот пахал, а они хотят тобой злоупотребить и воспользоваться, но да, дальше надо понимать, что никто из них, кому ты откажешь, не посмотрит на вещи так, как мы сейчас с тобой на них смотрим, и не будет думать про то, что ты пахал, а будет думать о том, что ты вот такой жадина и самоутверждаешься за его счет. Это неправильная позиция. Неосновательная, но они точно будут так думать, и поэтому у тебя будут сложности в отношениях. На что здесь можно встать, чтобы не чувствовать себя, с другой стороны, конформистом, чтобы вот так не прогибаться просто под возможное чужое мнение и неудовольствие? Это вот на что. Почему кто-то из одноклассников не пошел по этому же пути? Ведь нашему герою тоже хотелось играть там в компьютер или болтать, но он себе отказал в этом удовольствии и засел за уроки. А почему его одноклассник так не сделал? Потому что у него просто не было на это внутреннего ресурса. Ему так внутренне некомфортно, ему так как-то там неустойчиво и кисло, что он совершенно беззащитен перед соблазном продолжать получать удовольствие от дурной игры в шарики там в компьютере или от того, чтобы, простите за лексику, пялиться в сериал. И он своей нересурсности себе не выбирал. А ты гораздо более ресурсный, у тебя лучше отношения с родителями. Вот этим ты делишься, когда даешь списывать.
Угу. Ну вот, опять же, вот готовясь к нашему эфиру, я вспоминала свой опыт. Он, может, не совсем релевантен, потому что это был математический класс, и там, в принципе, такая конкурентная среда решения олимпиадных задач. Вот помогала фраза «Я не дам тебе списать, но я могу тебе объяснить, как я это сделал». Или как я это сделала. Ну, то есть для того, чтобы не переругаться со всеми, да, вот я могу тебе объяснить. Но там действительно решения были очень сложные, то есть там за них все боролись. Но не знаю, как это вот,
вы знаете,
можно
вот
ли тиражировать.
Чем для меня особенен и важен этот пример действительно мат-классов, ровно тем, о чем вы сказали, что в мат-классах, в мат-школах очень сильна конкурентность. Конкурентность – это один из главных токсикозов для психики. От нее надо всемирно уходить, и нашего ребенка всемирно из-под нее выводить.
Наши слушатели спрашивают, а можно ли разрешить ребенку дать списать лучшему другу или подруге? Вот как же дружба?
Я не очень понял, кто кому-то должен и не должен дать списать.
Ну, то есть вот лучшему другу можно, чтобы родитель разрешил своему ребенку дать списать лучшему другу?
Ну, конечно, да, мы же сейчас вообще об этом говорим, что, к сожалению или не к сожалению, но надо разрешать списывать, надо помогать ребенку понять, что это, ну, какая-то важная часть отношений на сегодняшний день.
Ну, тогда мы упираемся вот в эти пресловутые границы. Да? Мы часто в разных программах о них говорим, уже когда обсуждаем взрослых людей, а вот с детьми вот эти границы, как их выстраивать у ребенка? Надо ли это делать специально?
Хороший вопрос, хороший, потому что очень распространенный. Хотя для меня крайне некомфортно, чисто эмоционально. Граница – это юридическое понятие. В человеческих отношениях вообще, в таких интимных, как родительско-детские, юридические понятия категорически неуместны. Что такое граница, если все-таки это развернуть простым обывательским языком? Это я хочу, чтобы со мной считались. Я хочу, чтобы мне шли навстречу. Просто потому, что это я. Потому что я попросил сделать музыку потише или открыть форточку. Не потому, что это объективно правильно. И тогда становится понятно, что со мной могут считаться по двум противоположным причинам, в который раз повторяю, в реальной жизни все это вперемешку, но если на момент анализа эти две разных причины развести тоже максимально, то это или если меня боятся, или если со мной действительно хотят считаться, потому что я такой близкий, комфортный человек. И как только вот это мы произносим, сразу становится этот выбор понятен. И почему это еще так важно? Потому что если я... Кто-то скажет, да, пускай меня боятся и поэтому считают, но зато как бы будет налажено взаимодействие. Нет, не будет. Потому что тогда этот мой партнер, хоть ребенок, хоть взрослый, будет считаться только пока будет видеть угрозу для его непослушания. Но если он будет убежден, что никакой угрозы нет, например, что я никогда не узнаю, что он что-то там взял или сделал, он это сделает.
Если, например, вот эта вот грань про... Опять же, мы хотим, чтобы дети были послушные, чтобы они слушались взрослых, чтобы они были удобные. У нас даже эксперт Ирина Смолярчук. Она говорит, если у вас ребенок удобный, это тревожный звоночек. Это очень плохо, если он у вас удобный. Но, тем не менее, молчи, значит, слушайся старших и так далее. А дальше возникают взрослые в этом процессе и опасные ситуации, когда не говори маме. И всякие разные истории. То есть вот это «не говори маме» может произойти от бабушки, может произойти от какого-то вообще постороннего человека. Uh-huh. Да? И при этом, но при этом слушайся старших. Вот как про это поговорить? Как вот сейчас в той среде, в которой мы находимся, учитывая, что даже общение по интернету может быть опасным, и мальчик из соседнего дома, с которым общается ребенок по интернету, mm-hmm. может оказаться...
Понятно. Смотрите, вопрос принят. Очень, мне кажется, уместно начали с описания нашего взаимодействия с ребенком, что должен слушаться старших. Вот от этого термина, от этого тезиса надо категорически отказаться. И надо приучать ребенку слушаться не старших, не младших, не сверстников, а здравого смысла. И если кто-то не говорит, если кто-то скажет, не говори маме, или не говори, если подружка говорит подружке, не говори только тому мальчику или другой подружке, у ребенка должен возникнуть в голове, а потом прозвучать вопрос, почему? Почему? У этого есть содержательное объяснение? Если так говорит, просто потому что я не хочу тебя, об этом прошу, ребенок скажет, ну, я не могу, мне это неловко, мне это неудобно, скажет как что-то конкретно содержательное. Поэтому вот от этого стартового тезиса «слушайся взрослых» надо отказаться.
Для того, чтобы сохранить в себе вопрос «почему», этому должна предшествовать ну, такая длительная, длительный процесс общения с родителем.
Нет, наоборот. Это длительный процесс общения с родителем подавляет у ребенка этот вопрос. Если ребенку говорят, ну вот такая сцена на пляже, я наблюдаю, там пришла там компания, молодые родители муж с женой, и их там полутора- или двухлетняя девочка. Очень празднично, безмятежная атмосфера, потом родители смотрят на часы, им пора, действительно, у них какие-то планы, они, девочка, говорит, все, мы пошли, берут ее на руки, усаживают в прогулочную коляску. Она извивается, вырывается и кричит. И если ей говорят, так хорошие девочки себя не ведут, это подавляет в корне ее внутренний поиск, почему сейчас надо идти, почему так себе, что в этом плохого. Поэтому как бы мы ни торопились, как бы нам ни было необходимо уйти с пляжа немедленно, надо оставить какой-то запас, какой-то ресурс, чтобы ребенку внятно объяснить. Ребенок может не согласиться с нашими соображениями, может остаться раздосадованным, обиженным. Но механизм взаимодействия будет запущен.
То есть вот этот механизм взаимодействия, он прям совсем-совсем с маленького возраста, да, должен начинаться?
С рождения ребенка. Просто с рождения ребенка. Еще и потому, что, понимаете, дело не только в том, как ребенок воспринимает и что, в каком возрасте. Дело в нашем устройстве. Мы не можем в какой-то момент спохватиться, посмотреть на календарь, ребенку уже год и 7 месяцев, нам надо пора менять характер взаимодействия с ним. Нет, это надо начинать еще до рождения ребенка. Это наш характер взаимодействия должен быть стабильным, независимым ни от возраста, ни от условий.
Наш характер.
Ну, обывательски говоря, да.
Еще хочется немножко остановиться на разных опасных ситуациях, когда так или иначе это неизбежная тема, когда, например, открыть дверь незнакомцу. Чаще ждут какого-то опасного, злого, значит, человека. А это может быть женщина с ребенком, а это может быть вообще соседка, а это может быть, когда за дверным, значит, за зрачком никого не видно и так далее. Вот как об этом поговорить?
Надо говорить, как есть. А что значит, как есть? Ты знаешь, вот есть такие ситуации, где невозможно точно разобраться в каждом отдельном случае. Вот если звонит незнакомый человек, это действительно может быть какая-то просьба о помощи, а может быть какой-то мошенник, который притворяется человеком, которому нужна помощь. Этого через день не определить, поэтому есть вот такой лайфхак безопасности, что ребенок до какого-то возраста, каждому родителю виднее, что это за рубеж, незнакомому человеку в принципе дверь не открывает.
Ну и даже может быть каким-то знакомым, но кто там, не близкий друг семьи.
Повторяю, каждый родитель это определяет на месте, но вот это есть некое общее соображение, которое надо ребенку донести. Не потому, что это я сказал, я не разрешаю все. надо объяснить, что в этом действительно в каждом отдельном случае бывает невозможно разобраться.
Сейчас, конечно, у большинства детей все-таки есть мобильный телефон, но все-таки приходит человек и говорит: мама попросила тебя забрать.
И это относится к тому же, о чем я сейчас сказал. Понимаете, вот если мы видим, это надо сказать ребенку, что какая-то вещь продается вдвое дешевле, чем в соседних параллельных там, интернет-магазинах и очных, значит, это точно обманная подделка. Ты можешь не иметь возможности это проверить, потрогать, пощупать. Но вот это точное обобщение, которое надо заранее распространять на все такие сюжеты, не разбираясь с каждым отдельно. В частности, вот это, вот такой же сюжет. Мама просила там тебя забрать или что-то отдать, мама мне сама про это скажет. Ты знаешь, у нее нет возможности, значит, я буду ждать, пока у нее появится возможность.
Ну, или вернуться в школу, или и подождать.
Смотрите, Вероника, мы сейчас обсуждаем не конкретные меры безопасности, мы обсуждаем характер обсуждения с ребенком всех сюжетов.
А в случае, если кто-то как-то взаимодействует с ребенком недолжным образом, вот здесь, вот как объяснить, что, может быть, кто-то слишком груб, может быть, как-то просто плохо относится, разные ситуации, да, мы не будем, опять же, вот конкретно приводить, но так, чтобы ребенок чувствовал, что что-то не то, потому что, опять же, будь удобной, слушайся, значит, не кричи, не проси помощи и так далее, ну, вот это вот как-то, потому что
просить это важнейший вопрос. Как сориентировать ребенка по части чужой агрессии, недоброжелательности, иронии и так далее, вот это действительно одна из самых важных, так называемых, серьезных тем, если вспомнить про название нашей встречи. И вот тут, опять же, речь идет о разнице между оценочным отношением к чужой агрессии и содержательным. Я вспоминаю крохотный эпизод, когда еще не был психологом, или не знал, что я психолог. Я его часто люблю вспоминать, я пришел в гости, там 4-летний мальчик вернулся с прогулки и сказал, и рассказал всем присутствующим, что какой-то дядька сейчас проехался по их песочнице на мотоцикле, сказал он с горестным изумлением. И я машинально говорю, не думая, знаешь, наверное, его кто-то обидел, у него было плохое настроение, он ехал, не разбирая дороги. А мама также машинально говорит, да никто его не обижал, просто злой дядька. И вот от одного этого объяснения расходятся две разных жизненных траектории ребенка. В одном случае он будет содержательно понимать чужую недоброжелательность, в другом случае оценочно. И почему я так уверенно топлю за первое объяснение, почему именно оно мне кажется содержательным? Потому, друзья, Вероника, что это объяснение мы, безусловно, все охотно прикладываем к своей недоброжелательности. Да, я, простите за рискованное предположение, но я допускаю, что любое «я» бывает, что в некоторой степени порой чуть-чуть о счастье... Ну, я же неплохой человек в целом. Вы же поймите, как у меня это сложилось. Это всегда не от хорошего состояния. И это не какое-то лукавое самооправдание. Это совершенно правильное самооправдание. Вот это же надо объяснять ребенку про всех остальных людей. Да, он кричит, он грубит, он готов к драке. Это потому, что у него очень плохое настроение. И часто бывает плохое настроение.
Ну, это на дороге часто. То есть, если мы кого-то подрезали, мы, конечно, опаздываем. У нас обязательно...
Совершенно верно.
У нас есть очень веская причина. Мы опаздываем на работу или в аэропорт. А если кто-то, то он просто плохо воспитан, да?
Да.
Если это кто-то. Именно. Но, опять же, если говорить про какие-то опасные ситуации тоже, как с ребенком поговорить о том, что если ему что-то не нравится, что-то может быть опасно. Вот граница между настучать и сообщить о чем-то тревожном. Вот.
Ну, я так сходу не готов провести эту вообще-то важную действительно грань, но в чем она точно видна и легко видна, это когда в одном случае ребенок защищает какие-то свои интересы, обстоятельства, когда ему померещилось, может быть, даже ошибочно, но померещилась угроза себе. И другое дело, когда ребенок пытается просто навести порядок в обстоятельствах, которые его не касаются. Вот тут разница несомненная. И важно тоже ребенку подсказать, что и тут можно вмешиваться, то есть тут можно рассказать маме или позвонить кому-то, или сказать учительнице, но только когда ты видишь, что кому-то есть реальная угроза, а не просто когда ты недоволен чьей-то неправильностью.
То есть угроза себе или кому-то.
Да.
Вот Ну и мы подходим к такой теме, которая тоже, мы не можем ее сегодня обойти. Это, конечно, вопрос, когда, значит, первая любовь возникает, да? Совсем первая, еще пока, вот, может быть, в детском садике или там, может быть, первые классы школы. Как здесь быть? Вот как, что сказать или, наоборот, не сказать? Вот
мы то же самое, что ты хотел или хотел его, чтобы тебе сказали или чтобы тебе не сказали. Когда ты в этом состоянии, никакой возрастной специфики здесь нет.
Угу.
А нравится ли она тебе? А как тебе кажется, нравишься ли ты ей? А что тебе хочется ей подарить? А хочется ли тебе там, взять ее за руку? А как она к этому относится? То же самое, что мы друг другу говорим.
И то, что касается, мне кажется, и первой части нашей программы, почему и из каких соображений ребенок будет поступать так или иначе, да, из каких своих собственных чувств. И правильно ли он эти чувства понимает про себя, да, про свое состояние. Тоже касается уже и подростковой истории, когда уже идет и вопрос какого-то сближения, когда уже начинаются первые поцелуи и дальше. Вот здесь как раз вопрос, от чего это идет? От желания просто не быть отвергнутым, да, потому что человеку не хватает вообще любви, вообще тепла, да, человеку в подростковом возрасте, или это все-таки любовь к конкретному человеку? Понимаете мой вопрос?
Понимаю вопрос, и нам, родителям, очень важно действительно стараться это различить, но не для объяснения с ребенком. В объяснениях с ребенком мы должны исходить из того, как он свои чувства воспринимает, а не из того, что мы про них думаем. И мы с вами можем понимать то, о чем вы совершенно правильно сказали, что он движим не тем, что именно эта, допустим, девочка действительно его правильная половинка, он движен своим одиночеством, своей недолюбленностью с нашей стороны. Неважно, нам надо принимать в это максимально вовлеченную приятельскую часть, а обсуждать с ним это так же, как это с ним обсуждает его одноклассник или его сверстник. Если мы видим, что этот выбор откровенно неправильный, безорукий, для него же опасный, и пытаемся ему на это открыть глаза, это изменит его отношение не к своему выбору, а к нам.
Ну и здесь тоже как с девочками поговорить. Здесь, мне кажется, более опасная тема, когда...
Конечно, конечно, более опасно, более важно, и поэтому все, что мы с вами обсуждали, еще более важно в смысле доверительных, комфортных отношениях с дочками. Если эти отношения будут хоть сколько-то назидательными, она не только от нас не услышит какой-то трудной подсказки, мы просто ничего не узнаем о ее таких довольно рискованных обстоятельствах. И я вспоминаю, простите за такую немножко натуралистичную иллюстрацию, вспоминаю одну свою собеседницу, которая говорит, что вот я раньше была очень такой назидательной мамой, потом она послушала какие-то семинары, что-то почитала, я переобулась, как она говорит, мне было очень приятно это услышать. И вот она иллюстрирует, она недавно узнала, что ее 14-летняя дочка уже спит с мальчиком, причем даже не с первым. И вот раньше я бы на нее страшно насыпалась, а теперь она говорит, я сглотнула, взяла себя в руки и говорю, ну ты хоть вы хоть предохраняетесь? И для этой мамы это действительно большая пройденная дистанция. А для девочки ее реакция осталась по другую сторону водораздела, и знака с минуса на плюс нисколько не изменила. А какая реакция мамы была бы со знаком плюс, такая же, как реакция подруги. Вот просто подруги. Если бы подруга этой маме ей сказала, что у нее там уже секс с каким-то мужчиной, какие были бы ее комментарии? А как тебе, а что? Если бы она спросила про предохранение, то не с тревогой родителей, а просто с сопереживанием.
Ну, здесь страхи родителей как раз в том, чтобы вроде бы не потворствовать чему-то, за что еще и...
Да, совершенно верно. Эти страхи исходят из ошибочного представления, что если мы как бы не будем потворствовать, как вы хорошо озвучили, волнение нас родителей, то есть я буду относиться к этому как-то заметным для ребенка напряжением, то это его или ее остановит. Ничего подобного. Повторяю, это изменит не ее отношение там с молодым человеком или к сексу, это изменит только ее прозрачность.
Ну и немножко, наверное, изменит чувство вины родителя, да? Ну я же был против, я же озвучил, я же накричал, я же сказал, что я не поддерживаю, да? И вроде мне, родителю, стало чуть легче. Ситуация не поменялась, а родителю стало чуть легче, потому что нет потворствования. А здесь, опять же, а вот как поговорить? Вот если, например, мама растит мальчика одна, без отца, да, вот как поговорить об этих вопросах? Что делать?
Нет никакой специфики в разговорах отца с мальчиком или мамы с мальчиком. Говорить надо открыто, просто как есть, совершенно как есть. Просто называя все вещи своими временами адаптируя, разумеется, разговор и реалии к возрасту и к уровню развития ребенка. То есть, если действительно вот у него возникают какие-то отношения, какие-то чувства, ему действительно уже там 14 или 14 плюс лет, тогда надо в это вникать, а как она тебе, а как ты ей, а плачешь ли ты за нее в кафе, а что у нее там дома, что родители. И вот в этом контексте, максимально дружеском, максимально доверительном, можно спросить, как у вас вообще близко ли к этому делу, как она к этому относится, как ты, а что с предохранением и так далее.
А просто, например, делать вид, что ничего не происходит, книжку подложить?
Угу. Вероника, друзья, никогда нельзя делать никакого вида. Мы с вами сегодня это уже озвучивали.
Угу. То есть все-таки поговорить. Все-таки подружиться-то все-таки с ребенком, да? То есть если... А если вот не получилось? Вот если подростковый возраст же такой опасный, вот еще и там начинается...
Если не получилось, значит, не получилось, значит, у нас не хватило и в свое время ресурсов, и сейчас не хватает, и мы в этом не виноваты нисколько. И тогда надо понимать, перед каким выбором мы стоим, не перед тем, который нам очень часто в этом положении мерещится. Или я прикрикну, стукну кулаком по столу и наведу какой-то порядок, или нет, просто промолчу, ситуация покатится самая стихийно куда-то. Нет, я стою перед другим выбором. Или я стукну кулаком по столу действительно, или резко и жестко поговорю. И тогда я просто ничего больше про эту ситуацию не знаю, она точно будет развиваться стихийно. Или я сдержусь, у меня сейчас нет ресурса, или я не накопил раньше такого морального капитала в отношениях, у меня нет доверительности с ребенком, это жаль. Но я поэтому сдержусь и хотя бы перестану усугублять эту ситуацию.
А если ребенок приходит с каким-то вопросом, ну, болезненным, там, про развод родителей, к примеру, mm-hmm. да? Вот если в моменте не... Вот можно сказать, там, я отвечу тебе вечером, я пока не могу. Можно взять какую-то паузу? Или ребенок подумает, что...
Можно взять паузу, только если это будет действительно честная пауза, чтобы собраться с мыслями, а не чтобы заморочить ребенку голову с надеждой, что он постепенно забудет свой вопрос. Ни в коем случае... Ребенок не только должен получить ответы на все свои вопросы, но еще очень важно, чтобы ребенок чувствовал, знал и видел, что вот какой-то сюжет, действительно развод или грозящий развод, или какие-то угрозы здоровью, или какие-то денежные сложности, что это не является напряженной фигурой молчания. И часто родители говорят, но он же не спрашивает. Ребенок может не спрашивать только из страха, видя, что этот вопрос ребенка, родитель может раздражить, испугать или вызвать напряжение. Поэтому можно сказать, знаешь, я не готова ответить, мне надо собраться с мыслями, только если это правда, собраться с мыслями и обещанным вечером или там на обещанное завтра сказать, ответить ребенку и ответить как есть. Но очень важно, чтобы вот это самое как есть опять и опять было бы для ребенка и для нас не оценочным, а содержательным. То есть можно сказать, знаешь, твой отец такой, там дальше любые эпитеты, что я с ним не могу больше жить. И тогда мы ребенку выписываем пожизненное ощущение «я ребенок плохого человека». Или можно сказать, знаешь, у твоего папы большие сложности, с которыми я не могу справиться, у меня нет на них сил. Угу. Виноватых здесь нету, но у меня нет на это сил.
Ну, то есть не перегружать подробностями, которые ребенку не нужны.
Смотрите, Вероника, эти выражения уводят от того существа, которое я говорю. Не перегружать, не меньше нагружать ребенка подробностями, а внятно взять на себя. Папа не виноват, что он такой сложный, но у меня на его сложности нету сил.
Спасибо огромное. Спасибо большое за этот разговор. Он действительно огромный. И здесь вот я говорю, по каждому пункту хочется с вами в отдельной программе встречаться и обсуждать. Благодарю, что нашли время. Александр Колмановский сегодня у нас был в гостях. Психолог, специалист по детско-родительским и семейным отношениям. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.
Всего доброго.